Нателла Болтянская и Евгений Ясин в программе «90-е. Время надежд». Слушайте программу каждый четверг после 22 часов.
Итак, мы продолжаем разговор. Прервали мы Анатолия Петровича буквально на полуслове. Вот теперь я вам даю возможность продолжить.
Сложилась парадоксальная ситуация к тому моменту, когда скудные ресурсы надо было тратить рачительно и целенаправленно. Мы оценили реальное положение дел и сосредоточили свои основные эти скудные финансы на том, чтобы не оставить России вообще не только без сапог, но и без ракет. Угу. Поэтому были сконцентрированы работы на прорывных таких участках, как Туполем, на Искандере.
Вот которые возили.
Да, это стратегический комплекс, да, это разработка МИТа. На оперативно-тактическом комплексе «Искандер» это разработка Коломенского и «Титана» баррикады, да, это Волгоград. На С-400, сначала С-300 ПМУ сделали, потом С-400. На новых разработках в области авиации, ведь фактически все, что летает, это было заложено именно тогда, когда денег не было, и когда люди думали о том, с чем будет Россия в 21 веке. И если бы не было принято тогда кардинальных решений, то сейчас бы показывать было нечего.
Вот это очень важно.
На параде. Почему? Я просто объясню, как идет разработка вооружений. Рождается идея. Эта идея подтверждается в институтах Министерства обороны и промышленности. На базе этого заключения ставится научно-опытная работа, НИР. Она идет 2-3 года в зависимости от сложности до 5 лет. После этого идет опытно-конструкторская работа, которая может длиться до 5-7-10 лет. Потом идет 3-4 года освоения. Потом нормальное производство. Если это нормально. Если не нормально, то все это сдвигается вправо и плюс еще 5-6 лет. Поэтому то, что сейчас катают по Красной площади, было заложено тогда, когда денег не было. Но было много головы.
Мне очень стыдно. Но мне кажется, что все-таки в обороноспособности страны не самое важное, что катают на Красной площади.
Нет,
может, я что не понимаю?
Нет, ты все понимаешь, но дело в том, что просто действительно, вот мы нарисовали картину, что страна обладает гигантским запасом вооружений, гораздо большим количеством, чем ей нужно для реального обеспечения обороноспособности. Не говоря уже о том, что, так сказать, настоящая, ну как бы, главная угроза, которая, ну, мы считали это там НАТО и так далее, что она как бы в то время, по крайней мере, никто об этом не говорил, это просто это, никакой угрозы не существовало, значит, это все было лишнее, но надо было думать о том, что завтра все равно, так сказать, страна нуждается в оружии, она нуждается в том, чтобы вооруженные силы были обеспечены этим. Надо выбрать то, что главное, что не главное, что имеет перспективу, что не имеет перспективу. И это тогда, когда каждый вид оружия, каждый вид вооруженных сил, он за свое держался и говорил: мое самое главное. Я помню, был разговор относительно этих ракет, которые с подводных лодок запускают, БРП, по-моему, да, так они называют. Значит, будем развивать, как американцы, ставить на подводных лодках, или будем возиться по железной дороге, я помню, там большое количество было предложений, но мы тогда и выбрали вот БРП и Тополь.
Ну, вы знаете, в 94-м году в стране, так сказать, начались военные действия. Вот так или иначе. Это можно называть гражданской войной, это можно называть контртеррористической операцией, это можно называть борьбой с людьми, которые тяготеют к свободе. По-разному это можно называть, но в 94-м году в стране началась Чеченская война. Вот по ней можно делать какие-то выводы о качестве...
Ну, я могу сказать только одно, что существует несколько подходов к оценке войн. Вот сейчас развитый мир может вести войну пятого поколения. Это единое информационное поле, это целеуказание, это распределение целей, поражение, не входя в контакт с противником, использование широкой авиации, вертолетов, роботизированных, автоматизированных систем. Все это может происходить в реальном или псевдореальном масштабе времени. Но Россия сейчас не готова такую войну вести. Россия может вести частично войну четвертого поколения с автоматизированными системами. Но там, что происходит в Чечне, это можно назвать боевые события третьего поколения. Увидел, стрельнул. Не увидел, не поразил. И когда с одной стороны целая куча танков, БМП, а с той стороны пулемет и снайперская винтовка, то это не война. Вот там не война, там просто боевые действия. Ну, вот другое дело, что народ гибнет. И когда война, это когда воюют два государства между собой. Когда поделили народ между собой, а там войны нет. Там просто идет операция по наведению конституционного порядка.
Или гражданская война,
другими словами. Нет, там нет гражданской войны.
Ну почему? Чеченский война между гражданами одного государства.
Чеченский народ между собой не воюет. Воюет. Вернее, федеральные войска наводят федеральный порядок. Только и все.
Угу. Но чеченцы же граждане России.
Граждане.
Значит, граждане России воюют с гражданами России.
Поэтому они их приводят к федеральному закону. Только и все.
Ну, я думаю, что мы сейчас даже...
Значит, а что дальше? Что дальше? То война пятого поколения предполагает наличие мощного ядерного кулака или мощных таких сил, которые позволяли бы обеспечить суверенитет государства.
Анатолий Петрович.
Но армия-то превращается в патрульно-контрольную организацию.
Угу.
Мы видим это по Ираку, мы видим это по Афганистану, мы видим это по Судану и так далее. Другой подход нужен. Другие взгляды на ведение войны, другая должна быть теория и практика проведения этой войны.
Тогда давайте мы вернемся все-таки к вооруженным силам,
да,
как
вот
таковым. То есть получается, что возникают условия, при которых превосходящая численностью и, как я понимаю, превосходящая технические силы вынуждены вести войну достаточно долго по причине, так сказать, географических условий, там, я не знаю, человеческого фактора, еще некоторых факторов. Так?
Ну, на самом деле, я прошу прощения, я предварю ваше выступление. Я просто напоминаю, что первыми вошли в Грозный ребята первого года службы, которые не имели никакого военного опыта. Значит, там трудно сказать. И это в то время, когда было ясно, что такого рода операции, они, это было, я не знаю, я не военный, но мне это очевидно. Я старший лейтенант запаса был, я теперь, не знаю, уже не числюсь. Но вот было ясно, что это работа для профессиональных бойцов, таких, которые служат в спецподразделениях, а не для ребят, которые сажают танки и гонят на улице город.
Это которые просто... присягу приняли вчера, да?
Да, это, ну что, скажите, не так.
Вообще все акции такого порядка требуют очень мало войск, но очень высокого профессионализма.
Угу.
И уже тактика, которая применяется в полях, она для города неприемлема. Город всегда захватывает мелкими штурмовыми группами, разбитыми по 3, по 4 человека, и достаточно эффективно работает. Причем уровень подготовки, я вот Евгений Григорьевич поддержу, должен быть высочайшим.
То есть сыграл свою роль человеческий фактор, да?
Нет, здесь, на мой взгляд, у меня мнение как у военного, я считаю, здесь сыграл вопрос не навредить больше, чем это было бы нужно. В принципе, если рассматривать это как боевые действия, то это война высокоразвитой цивилизации, цивилизации, которая не имеет такого уровня развития.
Угу.
Значит, в мировой практике истории это считается прогрессивными войнами даже по отношению к порабощенному народу. Но тут свой народ.
Ну, американцы ушли из Вьетнама?
Нет, я
без победы?
Да, но это свой народ, поймите. И применять в том объеме, как это можно было бы воевать на территории реального противника, армия не применяла. Не применяла тактику выжженной земли, не применяла тактику отселения, отселения населения, не применяла тактику локализации и голода мура и прочее, прочее. Это многое, как бы можно говорить.
Очень много есть свидетельств. Ныне покойная Анна Степановна Политковская. Польские журналисты, которые привозили фото, видео, аудиоматериалы, волосы дыбом встают, мороз по коже.
Я с вами
по тем,
согласен.
Так сказать,
война,
акциям, которые
война
применялись в Чечне.
Тем и отличается, что это война. Это не театр абсурда, это реальная жизнь.
Да, но мы сейчас с вами...
И говорить о том, что там вот постреляли в разные стороны, пообнимались и разошли, не приходится.
Безусловно.
Там у меня все начинается с того. Вот оружие, оно страшно, пока не стреляет. Вот он стоит, оно страшное. Только раздался первый выстрел, уже этого оружия никто не боится.
Угу. Да, и человек звереет. Угу. Через какое-то время просто...
А когда человек начинает выбивать из твоего собственного дома, то оружие берут все, кто может ходить.
Угу. Да. Я предлагаю все-таки, чтобы мы остановились насчет Чеченской войны.
Идеология.
Можно говорить сколько угодно, но сегодня как бы в центре внимания проблемы, которые состоят в том, что представление о том, что в 90-е годы была развалена полностью армия, что она была лишена вооружения и так далее, не совсем соответствует действительности. Но все-таки нужно говорить правду. Реально, я вспоминаю, как я был на Курганском заводе, который производит БМП,
да,
и я спрашивал, куда они идут. Классные машины. Они все уходили в арабские страны. Продавались. Да, это был 96-й год.
Да, или... В 92-м году, да, нам удалось совершить прорыв на арабском, да, рынке. И, да, Эмираты закупили, да, более 1000 единиц бронетанков.
Да. Я о чем хочу сказать? Что в российской армии таких машин практически не было.
Да, и мы ставили задачу обеспечить экспорт производства для того, чтобы сохранить само производство. Угу. Потому что когда потребуется России, то можно кран было переключить на себя и наработать на себя. Это было сделано и по Су-27, и по Су-30, вот то, что мы сейчас гордимся, да? Если бы мы этого не разрешили, сейчас много спекуляций идет, Китай копирует или не копирует, это надо было заключать договора правильно, да? Угу. И оценивать реальную как бы политику в этом деле. Но то, что сохранено производство, сохранено конструкторское КБ Сухого, Мигарей, которые сохранили вот еще потенциал для разработки нового вооружения, это надо отдать должное. Если бы не было тогда принято это решение, Россия бы не получила того, что она сейчас имеет.
Вот это я считаю принципиально важным, потому что сохранение боевой мощи заключается не в том, чтобы наделать еще энное количество старых танков, а в том, чтобы сохранить потенциал производства новых актуальных средств борьбы. Угу. Вот тех, о которых шла речь. И на самом деле, вот что правильно, мне кажется, крайне важное подчеркнул Анатолий Петрович, это то, что делали, сохраняли производство, а не, так сказать, боевые части, которые были бы этими вещами вооружены.
Потому то есть есть наработки, деньги, значит,
да,
все можно
деньги,
всегда...
Деньги есть, и нужно решать. Вот сколько у тебя их мало, их надо на содержание частей и на поставки туда, либо на поддержание производства и зарабатывание новых средств. Потому что если ты сохранишь соответствующую техническую базу и, так сказать, кадры, то ты можешь, имеешь возможность сделать следующее поколение техники. И следующее, и не обязательно только военное, потому что это все может жить. Но если у тебя это пропадает, а ты вместо этого там произвел к 72 тысячам танков еще там тысячу от этого, ничего не изменится. Поэтому это было очень, мне кажется, трезвое и правильное решение.
А вот скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день все-таки, если там, я не знаю, сопоставить с началом 20 века, вооружение, как и весь вообще технический прогресс, находится так далеко, что с тех позиций себе, наверное, даже нельзя представить. Вот не дай бог, гипотетически, завтра начинаются некие вооруженные действия, в которых принимает участие Россия. Мы можем... так сказать, быть на войне одного поколения. Вы сказали вот эту очень правильную фразу.
Дело в том, что есть универсальный такой механизм, который называется ядерное оружие. Ядерное оружие, оно выступает в пяти ипостасях. Это сдерживание, это устрашение, это ядерное патрулирование, там напоминание, да, и ядерное подавление, ядерное уничтожение. Вот Россия способна уничтожить полмира сейчас.
Ну, это нам не надо.
Значит, я надеюсь.
Да. Это говорит о чем? Что Россия, обладая таким ядерным потенциалом, между Америкой и Китаем выполняет роль третейского судьи.
Угу.
И к России идут. Там, где не хотят работать с Америкой, там, где не хотят работать с Китаем, к России идут. И все говорят, да, прикроешь, защитишь.
Хорошо.
И так далее.
Позвольте задать вопрос с другой стороны. В сентябре 2001 года, я понимаю, что это уже не 90-е, но это важный этап в истории человечества. Так сказать, мир в известной степени объединился, так сказать, цивилизации западного характера перед лицом терроризма. На ваш взгляд, на сегодняшний день, вот Россия и Америка, Россия и Европа могут противостоять?
Ну, я скажу по поводу терроризма собственное мнение, потому что если бы терроризм не лелеялся спецструктурами и головными и основными государствами мира, то его в мире не было.
В том числе и России.
И
одни кормили талибов, другие антиталибов.
Да, абсолютно
правильно.
Абсолютно правильно. Значит, джин всегда живет в бутылке. Если его выпустили, его уже не загонишь.
Но, Анатолий Петрович, сейчас уже поздно метаться.
Да.
Сейчас уже надо думать, как этого джина, если не запихать обратно в бутылку, то, по крайней мере, ноги ему подрубить.
Но... У каждого терроризма есть экономическая база. Если будет страна жить экономически достаточно, и когда разрыв между зарплатами будет 2 раза, да, а не 63, тогда и терроризма не будет. Тогда пропадает мотивация отстаивать какие-то интересы. Религиозные фанатики живут только там, где требуется занять или власть, или кому-то появляется интерес проявить себя и отхватить какой-то кусочек побольше. Начинает с религиозных,
давайте
потом
мы
местных
про вооружение
и так далее.
Поговорим.
Так далее.
Все-таки да. Значит, все-таки я вот думаю, что как раз так сказать, действия Америки в Афганистане и в Ираке показали, что реально они готовы к тому, чтобы добиться военной победы в короткое время, тогда, когда ну, кто-то перед ними роет окопы там, или как-то выстраивает линию обороны. Но когда идет речь о терроризме или партизанской войне, ни мы, ни они к этому не готовы. На самом деле в Чечне мы... Ну, с очень большим трудом добились какого-то относительного замирения. Ну, сделать из этого вывод, что мы умеем уже, так сказать, воевать в этих условиях, нельзя. Но это как раз и есть неготовность к борьбе с терроризмом. Но, честно сказать, я думаю, что против терроризма, так сказать, абсолютного оружия нет. Ничего.
И не придумают в ближайшее время.
Ну, скажем так, принимать меры в свое время король Иордании, когда вблизи городов базировались эти лагеря, которые нападали на Израиль, а потом бомбили города иорданские, король Иордании, так сказать, начал их немножко отодвигать и как-то решал проблемы собственного
населения. Так он свою проблему решил своего маленького государства, перепихнул их в Ливан. Теперь нам каждый раз начинается новая война. Но он, конечно, для своей страны прав. Но, в принципе, надо было бы иметь какие-то более универсальные подходы. Их, боюсь, нет. Это исключительно сложное дело. Но я хочу все-таки немножко подвинуться дальше. И
сегодняшнюю ситуацию.
Да. Нет, еще вот насколько было сокращено финансирование вооруженных сил. Мне помнится,
ну,
где-то
6 раз. Значит, реальное советское планирование оборонного заказа завершилось в декабре 93 года.
Угу.
Значит, было выделено 22 триллиона. Значит, оно, это финансирование не было начато, а реально в 94 году, в июне месяце, было выделено 8 триллионов 440 миллиардов рублей.
Это в тех деньгах, до деноминации.
Да. А гособоронзаказ был утвержден в сентябре. Значит, финансисты не могли нам долгое время как бы представить эти дела, да? А реально 94-й год был профинансирован всего в объеме 5 миллиардов 600, то есть уже 3 триллиона не додали. И мы тогда вот решили с Минэкономикой, что мы на эти дела будем изготавливать, разрешать брать предприятиям кредит, чтобы у них были объемы производства, да, а компенсировать им по ценам предыдущего года, без учета дефлятора следующего, в первом квартале следующего года. Вот 94-й год оплатили в первом квартале 95-го.
Ну, понятно.
95-й год в первом квартале 96-го года. Я хочу сказать, что вот это было все-таки около 65% финансирования. 96-й год был уже 44%, 36% финансирования. А 98-й год дефолт, всего было 14%. А оборонный заказ... Оборонный заказ был выполнен на 80-90%.
Ну, вы знаете, как не грустно, на этом месте нам придется поставить многоточие.
Нет, не, рановато. Значит, я хотел бы что отметить. Значит, все вот эти как бы мероприятия, которые решались, это чисто организационные и финансовые.
Ага.
А само вот существо оборонно-промышленного комплекса, оно продолжало стареть, дряхлеть. И мы сейчас вот имеем 85% в оборонке устаревшего производства, устаревших технологий. Значит, кадры 60-65 лет. Нового, что вот сейчас закладывать, уже нет. Значит, в период, когда был Евгений Григорьевич, мы подписали у президента список стратегически важных предприятий. 471 предприятие. Все это сейчас раскассировано. И начиная с 2003 года разделили предприятия оборонки на эффективные и неэффективные. В неэффективные попали все предприятия с малым объемом гособоронзаказа, но решающие очень сложные и важные задачи по критичным технологиям. И вот сейчас все валится в оборонном комплексе. Оборонный заказ вот на сегодняшний момент... Я привожу цифры Сергея Борисовича Иванова, которые он высказал на заседании военно-промышленной комиссии. Оборонный заказ не заключен до конца. Он будет заключен, наверное, полностью где-то в конце сентября. Это значит, что опять оборонный заказ будет выполнен реально на 50-60%. А цена с 2000 года за вооружение увеличилась от 2,5 до 10 раз. Хотя энергетика увеличилась в полтора раза, металл увеличился в полтора раза и так далее, и так далее. Поэтому нет государственной политики последнего времени. Нет субсидий, нет преференций. И бюджетные деньги, которые выделяются, тратятся неэффективно. Раньше рубль должен был отдавать полностью, а сейчас рубль он растворяется.
Слишком много.
Ну, к сожалению, вот наше время истекло. Я благодарю нашего гостя. Напомню, генерал-полковник, начальник вооружений российской армии с 94 по 2000 год Анатолий Петрович Ситнов в программе «90-е. Время надежды». Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо.